— дрогнувшим голосом спрашивает демон Виктор Бенедиктович. «Пока было ясно, что хочешь не хочешь, а еще 15 лет, согласно контракту, лямку тянуть придется. Он стойко держался. Но теперь, когда держаться больше не обязательно, потому что избавление близко, на него навалилась вся печаль и усталость разом. Тяжелая получилась командировка. Спасибо, хотя бы короткая, всего-то в одну человеческую жизнь». «Да хоть сейчас», — великодушно решает Эна. «По-хорошему, надо бы, как положено, подобрать все концы. С работы уволиться, сказать соседям, что уезжаешь, квартиру кому-нибудь сдать или подарить. И что у вас тут еще приходится делать, чтобы после твоего ухода в реальности не образовалась дыра? Ну, ты забей, о драгоценный вечный. Все равно какое-то время тут еще поболтаюсь, заодно закрою твои дела». Вечный демон Виктор Бенедиктович плачет. Не потому, что он такой уж слабак. Просто у человеческого тела до обидного мало возможностей выразить настолько сильные чувства. И лучше плакать, чем в обмороке лежать.
«Тогда зайду вечером к Тоне», —
сквозь слезы говорит он.
«Съем напоследок его немилосердного супа. Когда еще доведется? Употреблять местную еду, даже совсем колдовскую, лучше человеком, чем своей подлинной сутью. Так гораздо вкусней. И потом, если ты разрешаешь не возиться с делами, сразу домой».
«Ну ничего себе!» — изумляется Эна. «Это что же за суп такой удивительный, если ради него ты готов еще целых полдня просидеть в этом теле?»
«А вот такой!»
Вечный демон Виктор Бенедиктович размахивает руками, тщетно пытаясь визуализировать достоинство Тониного супа, и повторяет.
«Такой!»
Эна сидит на речном берегу, у самой воды, прямо на влажной земле. Эне нравится река Нерис. С виду речка как речка, а делит город на две половины, похожие друг на друга куда меньше, чем просто разные города. И наизнанке нет даже тени ее, ни намека на отражение, только зыбкое море. Но море не может быть изнанкой реки. Эна достает из кармана ключ от квартиры вечного демона Виктора Бенедиктовича. Чтобы войти туда снова, ключ ей, конечно, не требуется. Зато Виктору Бенедиктовичу был нужен хоть какой-то внятный, наглядный символ, что он действительно сдал ей дела, а то никак не мог в свое счастье поверить. Все-таки 60 с лишним лет тут прожил почти совсем человеком. Теперь еще долго будет в себя приходить. Эна роет ключом, инструмент не особо удобный, но гораздо лучше, чем совсем ничего, неглубокую ямку, достает из другого кармана зеленую стеклянную бусину, кладет на дно, присыпает землей, трамбует, закрывает листьями и травой. Ну все, готово. Отлично вышло. Даже самой не видно, что здесь кто-то что-то зарыл.
«Ты что, клад закопала?»
— спрашивает черноголовая речная чайка, усаживаясь Эне прямо на голову. Еще примерно дюжина чаек кружит над ней и восхищенно вопит.
«Серьезно?»
— нетерпеливо щебечет чайка, возбужденно хлопая крыльями.
«Здесь теперь зарыт клад?»
«Тогда уже скорее зерно посадила», — смеется Эна. «Я тот еще огородник, даже не представляю, что из него прорастет. Но это и есть самое интересное. Не так уж много осталось в мире вопросов, на которые я, честно, без скидок не знаю ответ».
«Та же беда», —
соглашается Нёхиси и устраивается рядом с Эной. Он больше не стая чаек, но выглядеть человеком ему пока неохота. Он уже им по горло навыгляделся сегодня с утра. Поэтому сейчас Нёхиси просто тень, темная и бесформенная. Но не лежит на земной поверхности, как теням положено, а плотным кольцом окружает Эну, типа это они так дружно сидят в обнимку. Ладно, чего придираться, как могут, так и сидят. В общем, хорошо, что в этой части набережной обычно никто не гуляет, умиротворенно думает Эна. Говорят, у людей есть какая-то психика, и все наперебой настоятельно рекомендуют ее беречь.
«А как именно ты не знаешь, что у тебя получится? Каким способом добиваешься неведения?»
— тормошит ее Нёхиси.
«У меня-то ограничение всемогущества. Я в этом смысле отлично устроился. Теперь не знаю целую кучу вещей. А ты как?»
«А у меня изворотливый ум», — улыбается Эна. «Умею грамотно поставить задачу. Вот и все. Я зарываю в вашу землю разные штуки с изначальным намерением, пусть из них вырастет неизвестно что».
«Много разных штук уже закопала».
«Да откуда же я знаю, с какого числа у вас тут начинается много?» — смеется Эна. «Сколько надо, столько зарыло, в самых разных местах. Будут потом вам подарки. Неизвестно когда, неведомо что, неясно откуда взялось, но городу точно понравится. Вот и славно, он заслужил. Я ему благодарна. Радует меня, как давно никто не радовал. А я-то считала, что знаю, чего следует ждать от человеческих городов. «Это мы!» — торжествующе восклицает Нёхиси. «Вот этими вот руками!» «Ну, справедливости ради, не только моими, но в том числе». По такому случаю у бесформенной тени появляются руки, которые она патетически воздевает к небу. Все, примерно 3960. И от избытка сильных и сложных чувств взлетает не чайками, тенями чаек. Впрочем, орут и галдят эти тени совершенно как нормальные птицы, только громче в 100 раз. Эна идет по набережной, по той ее части, где стоят скамейки и фонари. И люди тут ходят, не то чтобы толпами, но время от времени попадаются. По большей части собачники и бегуны. На одной из скамеек сидит человек. То, что кажется окружающим человеком, респектабельным, широкоплечим мужчиной с сединой в волосах. Эна подходит к нему, не здороваясь, садится напротив на корточке, заглядывает ему в лицо, снизу вверх. Наконец снимает очки с толстыми стеклами, и человек, то, что кажется человеком, вздыхает от облегчения, о котором до сих пор не мечтал, потому что не представлял, что такое вообще бывает, и тем более может случиться с ним. Наконец седой широкоплечий мужчина говорит, как положено местному жителю, по-литовски, и одновременно его прекрасная суть вторит своей иллюзорной оболочке на хейском наречии, широко распространенном среди высших духов диалекте вечного предязыка. «Тебе не больно?»
«Теперь не больно. Спасибо».
Эна кивает и отвечает на том же хейском наречии, очень удобном и ёмком.
«Твоё навсегда».
Если бы они говорили на человеческом языке, Эна сейчас бы многословно ему объясняла. Никому не должно быть больно вечно, во всех временах. Ты — это ты. Понимаю, тебе совсем без боли нельзя, однако теперь можешь давать себе передышку, когда сам захочешь, в любой момент. Достаточно вспомнить, как я на тебя смотрела, и боль покинет тебя. То есть Эна совсем иначе сказала бы, но по смыслу примерно так. А на хайском наречии весь этот смысл распрекрасно умещается в короткое двусложное слово, которое в пересказе звучит как «твое навсегда». Но это, конечно, не точно. И не может быть точно. Просто в силу принципиального отличия всех человеческих от вечного языка. Поэтому о чем эти двое говорили потом, пересказать не получится. Надо быть ими, чтобы их понимать. Ну, будем считать, и это даже немного похоже на правду, как сложенная из бумаги птица на свой живой прототип, что седой мужчина сказал рыжей тетке: «Бездна, обычно таких подарков нашему брату не делают». А рыжая тетка ответила: «Нет никакого множества бездн и никакого вашего брата. И уж точно нет никакого обычно. Есть ты и я. Прямо сейчас». На исходе синих осенних сумерек Эна стоит на пешеходном мосту между двумя берегами широкой реки Нерес и смотрит на воду. Думает: «Ну и денек. Какая-то я сегодня... Как же это у вас тут называется? Бизнес-леди, не бизнес-леди. А, деловая колбаса». Эна смотрит на воду, на вечернее небо, на кроны прибрежных деревьев, пламенеющие по случаю наступления октября. Слава богу, хоть эти от меня не цветут. Эна не то что устала, даже в человеческом теле она вряд ли хотя бы теоретически может устать. Но быть деловой колбасой ей уже надоело. «Лучший отдых — смена занятий», — думает Эна. «И мне пора отдыхать. Для начала не делать ничего, что хотя бы условно считается делом, а просто быть и молчать». В этот момент мост, на котором стоит чрезвычайно довольная наступившей паузой Эна, вздрагивает и начинает медленно двигаться вверх по течению, как огромный тяжелый паром. Эна смеется от неожиданности. «Надо же, точно как в детстве». «Но я же для этого ничего не делала», — с некоторым сомнением думает Эна. «Да точно не делала, что я себя не знаю. Я тут ни при чем». «Это», — говорит у нее над ухом знакомый голос, гораздо более бодрый, чем в прошлый раз, «мой способ скакать до неба от счастья, случайно встретив тебя на улице. Прыгун из меня очень так себе, даже если в 6-м». «Смешно получилось», — не оборачиваясь, говорит Эна. «Ты даже не представляешь, насколько. Именно с этого фокуса для меня когда-то все началось».
«А у таких, как ты, бывает начало?»
«Начало есть у всего. Это только конца не бывает. Все, что сумело однажды начаться, есть всегда во всех временах. Всякая вечность состоит из бесконечного множества начал. А что некоторые из этих начал Кому-то могут показаться завершениями, так это исключительно проблема интерпретаторов. Не умеешь оптимистически интерпретировать — не берись. Некоторое время они молчат, глядя на неподвижную темную воду, по которой неторопливо движется мост.